Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас ведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 2 апреля. Мы начинаем с новости о том, что в Риге сегодня резко ухудшилось качество воздуха. Это произошло из-за того, что до нас долетел песок из пустыни Сахара. Что там произошло, мы говорим об этом в самом начале нашего эфира.
Далее будем говорить об инициативе Еврокомиссии, а именно о том, что предлагается разработка европейского диплома. Это такой план сотрудничества между высшими учебными заведениями Евросоюза, ну, для того, чтобы общий европейский диплом и создать. О том, что это такое, нужен ли он Европе, в том числе Латвии, востребована ли такая идея, мы будем спрашивать у главы Совета по высшему образованию.
Затем поговорим о громкой международной новости буквально вот минувших выходных. В Германии в понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, который частично легализует потребление каннабиса или марихуаны. Эта мера довольно давно обсуждалась и довольно сильно и активно она дискутировалась среди как сторонников, так и противников этого решения. Одни говорят, что это повлияет в лучшую сторону, и то, что раньше криминализовано было, теперь станет законно, и люди выйдут из серой зоны. Другие считают, что это приведет к росту наркомании. В общем, это все мы обсудили с берлинским журналистом. Эту беседу мы представим вашему вниманию.
Ну и в завершении еще одна тема, которая касается образования. В латвийских школах в апреле пройдет международное исследование Организации экономического сотрудничества и развития. Оно называется ПИСА. И в его рамках будут исследовать 15-летних учеников и будут оценивать их знания по трем основным навыкам, а именно чтению, математике и естественным наукам. Мы поговорим сегодня об этой теме, но наш вопрос будет к вам, уважаемые радиослушатели. Как правильно оценить знания школьников? Как вам кажется? Вот хотелось бы узнать ваше мнение, ваши варианты. Если знаете ответ, то звоните нам в конце программы. Писать все в студию можно сейчас. Телефон прямого эфира 67227440, но это на конец программы. А WhatsApp, то, что мы уже сейчас принимаем, 28040424. Также добавлю, что смотреть нашу программу можно на YouTube-канале платформы RusLSMLV и Латвийского радио 4. Также к вашим услугам Facebook-странички платформы RusLSMLV и Латвийского радио 4. И также домашняя страничка lr4.lv. Можно наблюдать за тем, что происходит в студии прямо сейчас.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, можно в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с качества воздуха в Риге, да и в Латвии, которое резко ухудшилось сегодня. И произошло это по вине очень необычного погодного явления, а именно пылевого облака, которое настигло нас из пустыни Сахара.
Казалось бы, да, где мы, где Сахара, и такие теплые выходные были, и как будто все совпало, да. Вот
немножко... Глобальный мир стал чрезвычайно каким-то неглобальным.
Да, и все так близко, и очень интересно. Действительно, я не думаю, что многие бы заметили о том, что прям качество воздуха, те, кто отправились, да, на машинах, может быть, на работу, не знаю, заметили ли, может быть, заметили, как-то дышать стало сложнее. Но интересно, вот ты сказал, да, что именно песок, это пыль пустынная повлияла, да, но, как мне сообщили в Латвийском центре среды геологии и метеорологии, а именно руководитель отдела мониторинга, с которой я сегодня пообщалась на эту тему, и в этой Индриксон, она говорит, что не только это, что в целом, ну, видимо, знаешь, после выходных, когда дороги были более пустые, очень много людей отправилось на работу, и вот эти тоже загазованность как-то очень сильно сказалась, ну, вот эти выхлопы. Ну, и все вместе, да, привело к тому, что сегодня был очень у нас повышена концентрация взвешенных твердых частиц. Я не буду сейчас углубляться в химию, но здесь достаточно посмотреть на цифры. Если вот тот показатель, который нас интересует, превышает 50, то считается, что качество воздуха плохое. А у нас сегодня в 9 утра этот показатель был 187. То есть 50 уже плохое, да, а на бульваре Кронвалда это было 187 микрограммов на кубический метр, а 237 было на улице Кришнавальдемара. То есть видно вообще во сколько раз это количество, ну, увеличилось. Интересно тоже, это Ивета Индриксона отметила в разговоре, что, ну, вот пыль из Сахары, как ты думаешь, это частое явление для балтийских стран и Скандинавии?
Думаю, что не такое уж, может, и редкое.
Ну, она сказала, что последний раз такая, ну, такое явление было у нас зафиксировано в 2021 году.
В 2021?
Да, ну, то есть... Как оценивать, да? Ну, не так, чтобы каждый год мы с этим встречаемся. Mm-hmm. Она говорит, причем в 2021 году это случилось даже дважды, все время в феврале, почему-то нас так настигло. Она говорит, но один раз в феврале получилось, что был снег, и она говорит, она помнит, что даже некоторые люди выкладывали такие фотографии оранжевого снега и удивлялись, что это, а это вот оно и было, именно снег с примесью вот этой пыли, песка. А второй раз был тоже этот примесь песка, и она даже была видна немножко на одежде, ну, если вот вместе со снегом тоже падала, такой масляничный песок. Но что интересно, в те разы, казалось бы, да, ты видишь этот снег уже желтый, но эта пыль на качество воздуха никак не повлияла. Угу. Потому что осадки. Она говорит, в любом случае осадки, они очищают воздух. А сейчас у нас вон какая сухость, да, и поэтому все это накопилось. Но, как опять-таки сказал руководитель отдела мониторинга, что, ну, осадки у нас впереди, как многим бы, может, не хотелось. Так что эта концентрация уже уходит и будет уходить еще дальше.
Но я... Да, предлагаю послушать, потому что у нас есть комментарии Ивета Индриксона, которая дала нам, собственно говоря, свои пояснения по поводу возникновения этого необычного погодного явления, как мы теперь понимаем. Руководитель отдела мониторинга Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, вот что нам рассказал сегодня.
А мы можем прогнозировать вот подобные явления? Вот мы можем сказать, когда еще такая пыль появится в Латвии, может быть, надо остерегаться и кому-то вообще не выходить, там, если есть такая возможность из дома?
Nu, mēs paši Latvijā neizstrādājam šādas prognozes, bet ir pieejami citi starptautiskie rīki, ko viens no modeļiem ir Kopernikus izstrādāts atmosfēras gaisa modelis. Un šis te modelis arī veic šīs te piesāņojošo vielu prognozes, un īpaši viņam ir speciāla prognoze par šo te Sahāras tūkstneša putekļu emisijām, kas ir nonākušas augšējos atmosfēras slāņos, kā viņas kustās virs Eiropas. Bet būtībā šo te Sahāras tūkstneša putekļu pacaušanās augšējos atmosfēras slāņos nav nekas neparasts. Viņš nepārtraukti notiek tikai pie konkrētiem dienvidu vējiem un pie lielām šīs te putekļu masām šie te mākoņi aiziet tālāk un pie dienvidu vējiem pat iet pāri Eiropai, pat var sasniegt līdz Skandināvijas valstīm.
Ну вот вы призывали ограничить физическую активность, это означает, что, ну, всё-таки как-то опасна она в какой-то степени, эта пыль?
Bīstami viņi nav, vienkārši cilvēki jutīsies diskomfortabli, īpaši, kas ir jutīgāki pret šādu te... Jo gaiss ir piesātināts ar cietām daļiņām, ja viņš nav tik tīrs, un tas var ienākt elpceļos, un cilvēkiem ar astmu vai alerģiju, tas var izraisīt nepatīkamas sajūtas. Mm-hmm. Tāpēc ir šis te ieteikums varbūt mazāk veikt aktivitātes ārā un
Ну вот вы как руководитель отдела мониторинга, конечно, не могу не спросить, вот сегодня такой, да, повод по поводу этого, ну, сильного загрязнения с утра, а если мы говорим вообще, вот как у нас качество воздуха?
Ziniet, to ir grūti tā pateikt tendenci, jo atmosfēras gaisa piesārņojuma veidošanos procesu ļoti ietekmē meteoroloģiskā situācija. Ja, ir bijušas bargas ziemas, daudz ceļi kaisīti ar šo te sals smilts maisījumu. Ja pēc ziemas noslēgšanās šis te maisījums, kamēr viņš vēl ir slapš uz ielām, netiek laicīgi savākts, nu tad drīzāk viņš žūs un tiks nēsāts tur pa šurpu uz augšu uz leju. Ja, un, bet ja mēs salīdzinām vismaz Eiropas līmenī, tad mums ir labāk nekā centrālā Eiropā, bet mazliet sliktāk nekā Skandināvijā. Nav mums tik smaga tā situācija.
Ивата Эндриксона, руководитель отдела мониторинга Латвийского центра среды геологии и метеорологии, рассказал нам вот о том, что произошло с этим песком из Сахары, пылью из Сахары, и как действовать, чтобы это по наименьшей степени повлияло на ваше здоровье.
Мне кажется, очень важно то, что она в конце сказала вообще в целом про наше качество воздуха, о том, что оно все-таки лучше того, что происходит в Центральной Европе, то есть по каким-то показателям мы выигрываем. Это очень приятно, потому что часто можно слышать, как наши люди жалуются, да, что качество воздуха плохое, загрязняется. Ну, то есть, ну, может быть, не все так плохо, как нам кажется. Да, и, ну, что еще из ее разговора о том, что в целом ничего необычного в этом явлении нету, просто не всегда оно до балтийских стран и до Скандинавии доходит, эта пыль. И вот о том, о чем сегодня Центр среды геологии и метеорологии призывал, это людей, да, меньше физической активностью заниматься на улице, ну, потому что, да, могут быть чувства дискомфорта, особенно, конечно, у тех, у кого проблемы, там есть какие-то аллергии или астма. Ну, это, я думаю, люди, конечно, и так знают. Но вот да, в целом такое явление сегодня было у нас. И, возможно, еще продолжается.
Надо сказать, что до нас это дошло, ведь тоже это облако, не сразу оно появилось в странах Балтии, оно долгое время шло вот через страны как раз той самой Центральной Европы, о которой госпожа Эндриксона упоминала. И я все думал, дойдет до нас или нет, потому что прежде чем вот у нас появились сообщения о том, что очень резко ухудшилось качество воздуха, об этом говорили и в других странах, которые находятся южнее нас. Да? То есть это была и Германия, и Польша, и Венгрия. Ну и, в общем, так получилось, что все-таки до нас дошло, ну, значит, вот реально такое, видимо, большое это облако, ну или просто такие погодные условия, которые способствовали тому, что оно прям до нас достигло.
Да, и осталось тут, да, не осадками вымыло, как вот в предыдущие разы. Ну да, так что такое есть, и вот не можем мы спрогнозировать, когда еще такое будет, по крайней мере, Латвия такие прогнозы не делает, но да, всякое в природе встречается.
Ну хорошо, что это, по крайней мере, скоро закончится, раз, и что это не так уж сильно на нас повредит, нам, так что спокойно двигаемся к нашей следующей теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Дальше будем говорить о том, что Еврокомиссия инициирует разработку европейского диплома, так он называется. Он представляет собой план развития сотрудничества между высшими учебными заведениями Евросоюза с целью вот создать такой общий европейский диплом. Он бы, конечно, и повысил мобильность студентов. Он также может сказаться положительно не только на них, но и на самих университетах, на Европе в целом. По крайней мере, все это прописано в этой инициативе. Ну и подробнее хотим узнать у главы Совета по высшему образованию Андриса Тейкманиса. С нами на прямой телефонной линии. Рады приветствовать.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Вы знаете, ну такой, наверное, первый вопрос, может быть, очень любительский, но тем не менее, наверное, у всех возник. Как же так? В Евросоюзе нет единого стандарта диплома для вузов до сих пор. Это прямо вот его нету?
Ответ довольно-таки простой, потому что в Евросоюзе установлена система, что каждая страна отвечает за образовательные процессы на собственной территории. И у Евросоюза в целом нет права регулировать, ну, как образовательные, в том числе высшее образование, должно быть реализовано. Евросоюз может рекомендировать, ну, проводить рекомендации. В данном случае европейский диплом – это рекомендация, это как бы, ну, такая высшая цель поставлена, но вопрос за отдельными странами, чтобы внедрить эту рекомендацию, это их добровольная инициатива.
Ну а вы, как глава Совета по высшему образованию, как оцениваете такую инициативу? Может быть, уже давно она просилась и хотелось? Есть ли необходимость в таком европейском дипломе?
Я думаю, это очень интересная инициатива. Она, конечно, как бы открывает новую дверь в сотрудничестве между странами Европейского Союза. Она крепко связана с другой инициативой, с так называемыми европейскими университетами. инициативой создать большие вузы, которые были бы транснациональны, которые были бы, ну, выходили за рамками отдельных национальных государств, и, ну, чтобы вузы сотрудничали между собой. Ну, это все, конечно, довольно-таки сложно реализовать в данном случае, потому что законодательные эти системы отличаются в Европейском Союзе. Очень много сделано, чтобы синхронизировать высшее образование, чтобы дипломы, полученные в одной стране Европейского Союза, были признаны в другой европейской стране. И очень много сделано для того, чтобы вузы сотрудничали, чтобы делали общие программы. Но такого общего диплома пока еще нету ни в одной стране.
А не приведет ли это, в свою очередь, к обратному эффекту? Может быть, появление такого единого стандарта диплома как-то ударит по... Ну, то есть приведет к большей утечке мозгов, к тому, что студенты из одних стран начнут еще более активно, завершив образование, переезжать в другие более богатые?
Ну, это уже связано как бы... с политикой каждой страны. Каждая страна должна принимать решение, как проводить, как развивать экономику, как развивать систему образования, как делать свою страну как бы, ну, обществом знания больше, и инновации, и другие вопросы. Ну, может, как бы другое решение уже несколько десятилетий дискутировалось про то, чтобы создать как бы общую систему высшего образования в Европейском Союзе. Я думаю, это было бы довольно-таки рациональное предложение, чтобы, ну, особенно беря во внимание то, что действительно ведь молодые люди едут работать в другие страны Европейского Союза, и поэтому могло бы быть решение, что и высшее образование является общей ответственностью Европейского Союза, потому что в данной ситуации есть очень много, ну, различий, как национальные государства, сколько могут проводить финансирование. Есть богатые и бедные страны, поэтому есть, ну, такая, ну, несправедливость. Люди, которые живут в беднейшей стране, они не могут получить лучшее образование и так далее. Потому, ну, это только, ну, как бы проводя пример дискуссии, которые есть на общем европейском пространстве, да.
Ну, вот вы сказали, что это только инициатива, да, это понятно, но на ваш взгляд, вот, может, по общению с, ну, коллегами тоже из других стран, вам кажется, это было бы интересно странам, или все бы скорее послушали и все равно продолжили бы, ну, реализовывать образование без европейского диплома, так как сейчас, то есть мы вас услышали, но продолжаем делать, как делали, или все-таки это может действительно изменить?
Я думаю, что в том числе и Латвия будет проявлять... И, ну, чтобы внедрить эту инициативу, будут шаги. Но не могу сказать, насколько быстро, и у нас так очень быстро не получается, но я надеюсь, что такие шаги будут, и мы сможем внедрить и реализовать общий европейский диплом.
Ну, можем ли мы говорить о каких-то сроках? Если вот, допустим, действительно это решение будет приниматься, то в течение какого времени мы можем его ожидать?
Ну, если все стороны, ну, как бы были заинтересованы и принимали решения, и все делали настолько скоро, насколько могут, то, смотря по последним реформам, ну, например, про реформу докторской образовательной программ мы стали говорить в 2019 году, но внедрение этой реформы начинается в этом году. Но я так считаю, что по предыдущему опыту, от идеи до внедрения на законодательном уровне примерно 5 лет у нас инициатива реализуется. Если нет каких-то общих других, ну, решений, например, если про что-то договариваются страны, европейские страны вместе, тогда, конечно, могут быть и другие, более быстрые сроки там.
Благодарим вас. Андрис Текманис, глава Совета по высшему образованию, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо и всего доброго.
Да, всего доброго.
До свидания, хорошего вечера.
Ну что ж, такие вот новости. Может быть, мы в течение действительно 4-5 лет, если нет никаких противоречий, никто сильно не против, увидим какой-то единый образец диплома о высшем образовании, который будет функционировать во всех странах Евросоюза, которые к этому присоединятся.
Да, ну, по крайней мере, какие-то первые шаги, ну, правда, наверное, ну, как будто просятся даже уже с этой стороны. Мне кажется, действительно, мир такой уже, ну, его, ну, как большой, и столько путешествий, он такой мобильный, и мне кажется, здесь, ну, то есть, конечно, я не внутри этой системы, но как будто кажется, что это нужно сделать. Конечно, понятно, что очень много, наверное, сложностей таких бюрократических, все это реализовать. Действительно, наверное, и уровень образования может быть тоже различаться, и как-то все под один стандарт подвести. Ну, наверняка здесь много, но мне кажется, ну, преимущество скорее, наверное, для студентов, конечно, это будет. Хотя вот, опять-таки, в инициативе сказано, что и для университета, то, что они могут сотрудничать, но, мне кажется, конечно, больше от этого должны получить студенты.
Думаю, да, по крайней мере, на первом этапе, а на втором этапе должны сориентироваться государства и создать такие условия для того, чтобы студентам хотелось оставаться в той стране, где они выучились. И я не случайно задал этот вопрос по поводу возможной утечки мозгов. Дело, на самом деле, ведь не в том, что 100% она будет, а наоборот, скорее, это не то чтобы угроза, а возможность. Потому что если мы постоянно пытаемся что-то какими-то протекционистскими мерами сдержать, ограничить отток студентов, ну, как правило, это не работает. Они все равно утекают, если им хочется утекать. Но, с другой стороны, если будет создан вот такой вот единый какой-то рынок, то, возможно, это, наоборот, будет какой-то сигнал властям к тому, что нужно создавать условия, чтобы эти люди, молодые люди, оставались и продолжали работать там, где они закончили учиться.
Ну да, согласна с тобой, так что, мне кажется, инициатива Еврокомиссии, ну, совершенно в верном направлении идет, так что будем смотреть, может быть, какие-то действительно в ближайшее время новости о том, как все это реализуется.
Посмотрим на реализацию, а пока двигаемся к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
В Германии легализовали марихуану. Пока не полностью, пока частично. Но, тем не менее, даже то решение, которое принято, оно довольно революционно. Дело в том, что на самом деле легализовано потребление для взрослых людей в определенных количествах. Можно иметь человеку, которому старше 18 лет, не более 25 граммов марихуаны. Довольно трудно оценить, много это или мало. Ну, вроде как, не так уж и мало. По крайней мере, те раскладки, которые я видел, говорят о том, что из этого количества можно себе довольно большое количество этих самокруток скрутить, сам не знаю. Вот. Ну и, в общем, нельзя употреблять этот товар рядом с детскими и спортивными учреждениями, что очевидно. Ну и, в общем, нельзя нигде их купить в открытом доступе. Нет каких-то магазинов, где это можно сделать.
Была информация про частные клубы, о том, да, что будут какие-то частные клубы тоже с определенным количеством членов этого клуба.
Специальные частные клубы, да-да-да.
Где можно будет тогда уже купить вот...
Да, они могут там каким-то образом их заниматься там выращиванием и продажей. Вообще тема вот этой вот либерализации легких наркотиков, она очень горячая, но она, прямо скажем, очень неоднозначная. Потому что, с одной стороны, совершенно очевидно, что сейчас вот все это есть. Оно есть везде. И это проходит полностью мимо государства. То есть это абсолютно черный рынок.
Да.
Люди покупают то, что, в общем, вредно здоровью, но вроде как не сильно там... Я не знаю, насколько это вреднее, чем крепкие спиртные напитки. Ну, как бы точно совершенно не убивает сразу, да? И при этом, значит, это все черный рынок, это нелегально, это какие-то закладки, вот это все. И при этом вот в ряде стран они вот сейчас приходят к тому, что надо, по крайней мере, это частично легализовать, медицинские цели, рекреационные цели, государство начинает получать налоги, да, с одной стороны. С другой стороны, противники говорят, что вот мы легализуем одно, и людей начнут тянуть на другое. Да?
Как будто бы везде правда. Вот ты рассказываешь,
да, везде правда. Как будто бы везде правда. Потом, да, ну как вот контролировать? Вот, например, вот говорят, что вот нельзя рядом с детским учреждением эту марихуану курить. Ну и вот что, рядом с каждым детским садиком мы полицейского поставим, и он будет контролировать, можно ли там курить или нет. Ну как-то это вот в условиях любой страны мира, и уж Германии тоже, где страна большая, полицейских немного, настолько, сколько их нужно, в общем, вряд ли это реализуемо. В общем, целый комплекс очень сложных каких-то вопросов, и мы сегодня попытались в этом разобраться. Для этого мы связались с главным редактором берлинского городского издания «Шан» Дмитрием Вачединым, и он нам рассказал, что же там происходит. Давайте послушаем и посмотрим.
Это решение, оно насколько ожидалось и с чем вообще оно связано?
Оно абсолютно ожидалось.
Связано оно с давними планами нынешней коалиции, которые были придуманы в совершенно другую историческую эпоху, не побоюсь этого слова. Когда действительно, то есть нынешняя коалиция, которая пришла незадолго перед полномасштабным вторжением и состоит из социал-демократов, зеленых и либералов, главная их повестка была, собственно, это либерализация получения немецкого гражданства, упрощение получения немецкого гражданства и легалайз. Тогда такие были у Германии проблемы. Тогда это казалось самым важным. Не было еще ни полномасштабной агрессии, ни экономического кризиса. И вот как бы эта коалиция, решая по пути совершенно иные проблемы, тем не менее, чтобы ну, как бы и не разочаровать избирателей своих, хотя кажется, что она все-таки их разочаровала во всех других отношениях, вынуждена была как бы идти вот по этой старой повестке, по старому алгоритму и делать то, что она, собственно, обещала в ходе предвыборной кампании. И один из этих пунктов был легалайз. Поэтому вот, собственно, до него наконец дошли руки уже ближе к концу, во второй половине их правления. И вот сейчас это действительно произошло.
А аргументы за легалайз вообще, они каковы? То есть, что, зачем это нужно делать?
Аргументы таковы, что политика штрафов ни к чему, очевидно, не приводит. Это, собственно, сейчас в Европе, как я понимаю, научный консенсус, потому что действительно мы видим, что употребление черный рынок растет, употребление каннабиса растет. Собственно, все это, то есть все это переходит куда-то совсем уже в подростковую среду. И очевидно, что прошлая политика вот такого, как бы, в Германии не сказать, что это было сильно как-то под запретом именно употребления, да, употребление, оно в Германии считается добровольным причинением вреда самому себе. Оно и не было никак наказуемым. Но хранение любого количества каннабиса, оно уже представляло собой преступление, хотя фактически, если у вас там находили немножко, несколько граммов, то дело как бы заводили и тут же закрывали, но за несерьезностью как бы происшествия содеянного. Сейчас что изменилось? Сейчас употребление по-прежнему остается, естественно, ненаказуемым, но если при вас найдут какое-то количество каннабиса, забирать его не будут. Собственно, пожалуйста, таскайте с собой хоть 25 граммов, до 25 граммов. 25 грамм – это, как я понимаю, многомесячное употребление для тех, кто этим не сильно увлекается.
Ну вот отсюда, собственно говоря, и вопрос, не приведет ли эта легализация частичная, в общем, к обратному результату? То есть не получится ли так, что потребление даже легкой формы наркотика, оно просто вырастет в результате того, что это будет легализовано?
Может быть и вырастет, может быть и не вырастет. Вообще как бы кажется, что легалайз не дает, ну, действительно он кажется какой-то устаревшей мерой, тем более он пришел в Германию в действительно странной формой. Да, вы приедете в Германию летом и подумаете, ага, сейчас я куплю где-нибудь легальный каннабис. Нет, вы нигде его не купите, его невозможно нигде купить. Собственно, его можно вырастить самому у себя дома, да, и вот семена можно будет купить легально, или вступить сложным путем в клуб любителей там каннабиса. Его неверно называют социальными клубами, но это никакие не социальные клубы, это скорее такие клубы огородников, клубы людей, которые выращивают эти растения. Они социальные, они потому, что в помещениях этих клубов курить, собственно, каннабис нельзя. Да? Соответственно, никакой социальной там, как бы, жизни, интеракции не будет. Это в этих клубах можно будет выращивать и потом как бы расходиться по домам, где уже, собственно, люди будут, очевидно, там и курить где-то. Ну вот. Дело в том, что... Так, вопрос был еще раз.
Вопрос был, что может ли это, в принципе, вот принести к тому, что теперь мы добьемся обратного результата, то есть, чтобы вырастет потребление наркотиков.
Честно говоря, мы не понимаем, каким результатом приведет эта мера. Да, мы понимаем, что предыдущая политика запретов и штрафов ни к чему не привела, условно. Но что будет дальше, мы как бы не знаем. Скорее всего,
И некоторые эксперты по наркополитике говорят, что легализация, она всегда приводит не к тем результатам, которые ждут как сторонники, так и ее противники. Поэтому, честно говоря, не очень понятно. Другое дело, что кажется, вот именно в области наркополитики у Германии и у Берлина конкретнее, где я живу и где я работаю в городском здании Шельм, другие несколько проблемы. Это, допустим, вот сегодня у нас выходит интервью с Александром Дельфиновым, который много лет занимался наркополитикой, это поэт, и он говорит о смешанном потреблении наркотиков среди подростков, да, что люди в Берлине сейчас чрезвычайно легко купить наркотики, там телеграм-каналы, машина к тебе приезжает за 20 минут, привозит все, что захочешь. Соответственно, никогда, наверное, в истории чуть ли не человечества это не было так легко. И, соответственно, подростки употребляют все подряд, попадают в психиатрические клиники, психиатры не знают, что с этим делать, а какие-то реабилитационные центры, они заточены сейчас на каких-то стареющих потребителей героина, да, как там было лет 20 назад, и они совершенно не понимают, что делать вот с этой вот новой проблемой, в которой участвуют, допустим, многие приехавшие подростки с Украины, да, которые тут, ну, условно говоря, болтаются на улицах. И Legalize, конечно, эту проблему не решает и даже к ее решению не приближается. И это кажется более серьезной, честно говоря, чем довольно безобидный каннабис, чего говорить.
Ну, вот те меры, которые сейчас введены, вводятся, кто и как собирается их контролировать, и вообще будет ли кто-то оценивать эффективность, собственно, этой политики через какое-то время, чтобы принять решение, продолжать ли легалайз или наоборот откатывать все назад?
Да, конечно. За этим всем внимательно будут следить, будут проверять, как там это отражается, допустим, на размахе преступности, на загруженности полиции, загруженности юридической системы, да, потому что очень большое количество судебных процессов, они сейчас просто остановятся, потому что там 20 граммов каннабиса у вас обнаружили вчера, вчера открывали дело, сегодня это дело разваливается, потому что это легально. Оппозиция смотрит на это еще более внимательно, и в принципе глава ХДС Фридрих Мерц, который уже сам сказал, что в школьном возрасте пробовал марихуану, и это был какой-то ужас, и у него какой-то кошмарный с этим опыт. Он уже сказал, что если ХДС придет к власти в 2025 году, то они намерены откатить все назад. Даже вот этот вот какой-то странный, неполный легалайз, где из вот этого вот каннабиса совершенно удален рыночный какой-то аспект, да, то есть никакого в этом совершенно нет никакой коммерции, это не коммерческие клубы огородников, то есть как бы людям дали какое-то вот такое вот хобби, более или менее безобидное, об этом можно спорить.
Дмитрий Вачедин, главный редактор берлинского городского издания «Шен», рассказал нам о том, как в Германии воспринимают эту вот довольно неоднозначную инициативу о частичной легализации, декриминализации процесса потребления и хранения каннабиса, то есть марихуаны. Там очень много подводных камней, никто не понимает, насколько это будет хорошо, но понятно, что то, что было до сих пор, точно не было хорошо, это не работало.
Да, потому что, как и наш собеседник, да, сказал, что и черный рынок процветал, и штрафы за хранение как-то не сильно работали. Но что меня удивило, и Дмитрий Вачедин это сказал, и вот тоже средства массовой информации пишут о том, что будут пересмотрены приговоры, вынесенные ранее за там, продажу марихуаны.
Я понимаю, так это касается тех, кто сейчас, в отношении которого сейчас идет следствие. То есть, когда, условно говоря, тебя начали судить за хранение, но потом тебя должны судить, но суд назначен на момент после 1 апреля, ну, то есть тебя уже не могут после 1 апреля осудить по статье, которая уже не криминализована. То есть, фактически, ну, в этом есть какая-то, конечно, да, необычная такая деталь.
Да, да, а я подумала, вообще какие-то прошлые
нет,
еще.
Нет,
нет, все,
я думаю, что нет, закон везде обратной силы не имеет. Я, по крайней мере, понял это именно так, что...
Да, да, наверняка.
Вот, ну, посмотрим. На самом деле, конечно, это это во многих странах сейчас происходят такие эксперименты, вот в некоторых штатах США это происходит. Я могу сказать, что из того, что я читаю и слушаю, далеко не везде, прямо скажем, результат хороший и приятный, потому что, ну, действительно, происходит в некоторых местах, не скажу, что везде, в некоторых местах, в некоторых обстоятельствах происходит такое, что как будто вот эта вот легализация легких наркотиков упрощает ступеньку к началу употребления более тяжелых наркотиков. Но я не медик, не нарколог, я не могу об этом судить. Просто об этом говорят американские журналисты, например. Да? И если это не исключение, а, скажем так, ну, какая-то увязывается в какую-то матрицу, ну, это довольно печально, наверное, да?
Да. Да, ну, посмотрим, да, как собеседник опять сказал, да, что, ну, не знаем, как покажет этот закон себя, то есть, действительно, может, в данных условиях, в данной стране как-то по-другому, ну, хочется, чтобы все к лучшему, конечно, но будет видно.
Посмотрим. Последняя тема впереди — это опрос.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Под занавес сегодняшней программы мы хотим поговорить о методах оценки школьников.
Да, мы знаем уже про это исследование. Оно проводится, ну, я нашла информацию, что каждые 4 года, но опять-таки была информация, что последний раз у нас в Латвии вот это исследование Организации экономического сотрудничества и развития проходила в 2022 году. Следующее будет в 2025. Ну, да, может, да, смотря как считать.
Я
да.
тоже вижу, что да, раз в 3 года, да. последние данные, которые есть, 2022 год, да.
22 год. Ну, в чем заключается это исследование, может быть, в двух словах скажем, что оценивают 15-летних школьников по всей Европе и именно смотрят только 3 показателя, 3 навыка: чтение, математика, естественные науки. Угу. Ну, вот
такому параметру оценивают. Здесь тоже еще важно понять, что оценивают? Оценивают то, как школьники этого возраста в состоянии понимать и усваивать материал. То есть дело не в том, сколько уроков математики проходит в этой школе. Если там факультативы, если там задачки со звездочкой, это вообще никого не волнует. Вопрос другой. То, что вы детям рассказываете, они вообще способны это понять и потом воспроизвести.
Угу.
Вот. И здесь интересная цифра. Значит, ну, вот, во-первых, любопытно, может быть, не все знают, какая в Европе страна показала наилучший результат в 2022 году.
Вот я только, да, не знаю.
Эта страна называется Эстония.
Эстония.
Да. До этого долгое время в этом списке в странах Европы лидировала Финляндия. Ну, Эстония, она во многом пошла, повторяя вот дорожку финскую, да. И они в какой-то момент времени перестраивали школы по лекалам финским, и вот они обогнали финнов.
Угу. Но наша Латвия в 2022 году была ниже, по-моему, даже ниже Литвы. Не знаю, есть у тебя эти данные?
Нет, данных по Латвии у меня нет. Интересно, что вообще в целом по миру очень хорошо показывают себя азиатские страны. Это Сингапур, Тайвань, Гонконг, Япония, Южная Корея. Там очень высокие показатели вот в мировых рейтингах, которые показывают. Ну а вот Эстония, собственно говоря, она входит также в глобальную десятку лучших по математике. Математику хорошо понимает. Ну и такой вопрос, соответственно, теперь возникает у нас к вам, дорогие радиослушатели. Слушатели и зрители нашей трансляции. А как вообще правильно оценивать знания школьников? То есть вот как, например, вот что надо сделать для того, чтобы понять, что школьник усвоил материал?
Да, это очень хороший вопрос. Так что, если вы знаете на него ответ, звоните нам. Телефон прямого эфира 67227440 и также WhatsApp 28040424. Туда пишите свои сообщения.
У нас есть первый звонок. Давай послушаем. Добрый вечер.
Да, алло, добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Я не буду голословным, потому что я во времена своего студенчества, да, немножечко репетитором подрабатывал. За литературу, за естественно, не скажу, но за математику могу сказать, да, потому что по математике я подтягивал за пару месяцев человечка маленького, ну, до 9 класса, обычно в среднем 7 класс был, да, когда вот, вот эти вот заднепатники, да, которые...
Ну, так как же, давайте ближе к делу, как правильно оценить знания школьника, на ваш взгляд?
Ну так вот, только в рамках конкуренции, потому что экзамен должен быть основан на конкуренции, чтобы они друг на дружку смотрели, и это их подбадривало. И ну, вот и как оценивать? Ну, если совсем коротко, вот у меня была учительница, но она, правда, по географии была, да, и вот она делала тест, и вот тот, кто сделал лучше всех тест, там он ставил 8, несмотря на то, что, допустим, 100 баллов могут 50 занять, да. Остальные ниже, они уже идут по градации, соответственно.
Соревновательная есть... составляющая. Спасибо за звонок, есть просто еще несколько, хочется как-то всех... дать им голос. Здравствуйте, говорите,
алло.
Пожалуйста. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Все очень просто. Разрешить ученикам дома составить шпаргалки, и если он спишет со шпаргалки, которую он сам написал, и сможет объяснить то задание, то этого будет достаточно, потому что информацию Google «помоги» — это ясное дело, оно помогает. А если он сам смог определить эти все формулы, там, законы, числа, то...
Понятно. Все будет порядке. Эта мысль известная, она, в общем, как она формулируется, что когда ты можешь что-то объяснить, ты тогда только по-настоящему что-то понимаешь. Ну, окей, идея понятна. Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, на этот счет спорят уже учителя, ну, не десятки, а может сотни лет, и ответа нет. И, наверное, не будет. Каждый раз... В каждой ситуации что-то должно по-другому происходить. Ну, вырабатывает понемногу какие-то методы, но методы иногда удается осуществить, а иногда нет.
А вы вот сами учитель тоже, да? Вы учитель?
А? Я не учитель, но я с этим сталкивался.
Понятно.
Ответы на это надо искать постоянно, и он постоянно меняется.
Спасибо вам за звонок. Так, давайте еще послушаем тех, кто нам звонит. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Постоянный слушатель Александр.
Очень приятно.
Ну, я человек древний, в советской школе в основном ориентируюсь так, что тебе учитель объяснил, если ты это удачно повторил, тебе 5, похуже, 4 и так далее. А вот в фильме «Брат 2» была такая веселая фраза, глубокомысленная, по-моему. Американский таксист сказал, думать меньше надо, соображать больше. Вот я считаю, что творческий подход... Это 10 баллов по теперешней схеме.
Творческий
подход. А все, что не творческое, это уже мимо. И то, что объяснил учитель, ну, это, скажем, 6 баллов. Спасибо.
Понятно. Спасибо.
Ну, кстати, есть такая действительно теория о том, что ну, то, что человек, студент, ученик в данном случае приносит от себя, вот это всегда ценится, плюс там балл. Я вот помню такую систему.
Я согласен.
Систему.
Это, наверное, кстати, вот это и показывает, что человек не просто впитал то, что
заучил.
Ему сказали, да, зазубрил, как говорили когда-то, да, но он и в состоянии пропустил это через себя, и в состоянии это ретранслировать от себя, как бы, как будто это его мысль, то есть он ее доработал, как-то докрутил. Это, конечно... Наверное, и показывает, в общем.
Творческий подход — это хороший вариант.
Да. Ну что ж, мы благодарим всех, кто принял участие в нашем сегодняшнем опросе. Мы говорили о методах оценки школьников, знаний школьников. Мы узнаем данные рейтинга ПИСА позднее. По-моему, это будет конец года или начало следующего. Но будем
надеяться. Ну, сейчас только пробное будет исследование, да. Потом в 2025 году вот это основное. То есть, да, и много школ, кстати, там участвует. 2000 школьников из почти 60 школ, именно вот по Латвии. Вот это.
Посмотрим, какие результаты нам это все принесет. Ну, а пока будем завершать нашу программу на сегодня. Ее для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Яна Гулба, видеооператор Роман Жуков.
Да, всего хорошего, спасибо. Доброго вечера.
Латвийское радио 4. Подробности. По будням.